мы будем идти по кругу и задавать вопросы Алексею Ильичу. Пожалуйста. Можешь представиться.
Меня зовут Алина, мне 20 лет. Я студентка третьего курса факультета общей психологии. Что могу сказать о себе? С определенного момента времени, более осознанного возраста, так скажем, я привыкла со всеми проблемами и трудностями справляться сама. То есть, так как я учусь на психологии, очень занимаюсь саморефлексией очень активно. И, собственно, у меня вопрос, зачем мне вера в Бога, если я верю в себя, и эта вера мне помогает так же, как и другим вера в Бога?
Потребности, они каким образом возникают? Когда я кричу «помогите мне», я все понятно, когда напали, например. Я не знаю, кто мне, но помогите. Человек тонет, помогите. Так вот и здесь, в данном случае, если вы обращаетесь к такой, ну, к религиозной стороне, что ли, восприятия жизни, почему обращается человек к Богу? Обращаются по разным причинам. Есть люди, которые находятся в безысходной ситуации, и уже никто и ничто им помочь не может, но они слышали, что есть какой-то Бог, к которому можно обратиться, и Он поможет. Но вот эти ситуации бывают очень разные. Бывают внешние ситуации, когда человек заболел, например, неизлечимой болезнью. Могут быть совсем другого порядка. Когда я разуверился в смысле жизни. И что мне делать? Где он, этот смысл? Если я знаю, что я все равно умру, что бы я ни наделал, великие подвиги или, напротив, потрясающие какие-нибудь преступления, какая разница? Я все равно умру, и все умрут, и все бессмысленно тогда. Ой, вот от такого состояния действительно да избавит Бог.
Ну, Алина, у тебя такого не было состояния, правильно? Тебе нормально живется и так.
Да.
Ну, пока еще, значит, не задумывалась.
Нет,
над
много о
чем
задумывалась.
Жизни.
А Нелли...
Вот, если вот что вот скажешь такой, да... Над смыслом жизни надо подумать, а зачем я живу? Зачем?
Меня зовут Нелли, и мне 25 лет. Я по образованию журналист, и когда мне было 21 год, я пришла к Богу. Я уверовала осознанно и хожу в церковь, протестантскую церковь, я пятидесятница в Нижнем Новгороде. И я работаю в этой церкви арт-директором. И... У меня вопрос, который есть к православию, к православной церкви, заключается в моменте покаяния протестантов в таком ключе, как его видят православные люди, потому что я вот начала смотреть вообще контент Серафима, и особенно в последнем выпуске, когда был бывший пастор лютеранин, который сейчас священнослужитель, он в конце сказал очень такую показательную фразу. Он сказал, как же нам объединиться, христианам, мы же верим по факту в одно и то же, Иисус Христос, Господь, триединый Бог, все то же самое. Что же нам делать, чтобы объединиться? И священнослужитель православной церкви сказал, покайтесь, просто покайтесь и приходите. И я немножко изучила этот вопрос, потому что мне, конечно, интересно, в чем же, по мнению православной церкви, мне стоит покаяться. Потому что совесть мне ничего такого не подсказывает, моя христианская совесть. И я увидела, что есть чин покаяния, чин присоединения к православной церкви, других конфессий, и в чине покаяния есть такая фраза, есть такие слова, что пятидесятник должен сказать, я отрекаюсь от лжеучения, я отрекаюсь от заблуждений, от лжепастров, и я отрекаюсь от богохульной практики. Ну, там, крещение Духом Святым или что еще, я не знаю конкретно, подробно, там, что это подразумевает, но когда я увидела и услышала фразу «отрекаюсь от богохульной практики», мне прям внутренне
какой?
Стало больно. От богохульной.
Богохульной. О.
То есть лжеучение, лжепророки, лжепастыри и богохульная практика. Конечно, это очень сильное заявление для верующего христианина, когда тебе говорят, что то, чем ты занимаешься, твой духовный опыт, мистический твой опыт, это богохульство. И у меня вопрос. Какое основание, потому что должно быть какое-то весомое, железное основание, у православной церкви называть мистический духовный опыт христианской конфессии богохульством?
Дело в том, что такие все эти словечки, как я скажу, они должны просто не употребляться даже в нашей христианской терминологии.
Богохульство? Вот,
богохульство. Это потому, что это звучит как оскорбление. Разве можно так общаться с христианом? Ну, конечно, нельзя. Ну, что вы. Надо серьезно и спокойно разобрать, где правильно, мы кто считает, где неверно. Вот это другое дело уже. Вот, например, вы знаете, все западное христианство, все, оно что направлено? На внешние дела. А православие говорит, что все эти внешние дела сами по себе, без внутреннего изменения человека, они могут привести к тщеславию, к гордости, и не могут его совсем не переделать. Вот это очень много значит.
Абсолютно.
Поэтому православие обращает внимание, и главное, говорит там, борьба со страстями. Но чтобы бороться с ними, надо их увидеть. А как увидеть? Как увидеть? Я вообще чувствую себя очень хорошо. Но я вдруг читаю Евангелие. Странное дело. Там нельзя осуждать. А я постоянно осуждаю. Причем осуждаю всех. И президентов, и патриархов, и архиереев, и кого угодно. И всех направо и налево. Какой же я христианин? Ничего себе! А как победить это? Я не могу не завидовать. Опять такое. Я не могу не объедаться. Вам написано, даже нельзя на женщину посмотреть, там, соответствующим образом уже согрешаешь.
И это нельзя?
Я все это... Да, только это грех. Представляете?
Силой Духа Святого.
Так опасно. Простите, кто же я-то? Начинаю перечислять, но за другим? Ничего, ничего нет. Так я христианин или нет? Или я только потому, что я заявляю, что я верю в Тебя, Господи, и я уже христианин? О, нет, говорят. Христос блаженный, чистый сердцем. Сердцем.
Алексей Ильич,
сердце это что такое? Сейчас договорю. Да. Что такое? Не завидуй. Не осуждай. Не гордись. Вот что такое сердце.
В котором есть любовь Божия.
Вот эти вот вещи. И вот православие обращает все внимание на что? На внутреннюю жизнь человека.
И пятидесятники тоже.
В этом существенная разница.
Но я не вижу в этом разницы, потому что лично в моей... Вы говорите, западное христианство, так будто это что-то очень абстрактное и такое далекое, что-то, что есть в Америке или где-нибудь в Европе.
Нет, я говорю,
но я вот из Нижнего Новгорода, я лично живой человек, живой представитель той самой конфессии, о которой я говорю, и есть внутренняя работа над собой, все это есть. Есть и дела, которыми мы светим, чтобы славить Отца Небесного, и чтобы люди тоже как-то внимание привлекали к церкви, но при этом мы понимаем, что без внутреннего правильного мотива, без внутренней правильной позиции к Богу и к себе, эти все дела не имеют значения. А давайте просто представим, что есть все-таки человек, который христианин, не потому, что он так называется, а потому, что он действительно живет. У него есть плоды Святого Духа в жизни. Прям есть. Он борется со страстями, с помощью силы Духа Святого, с помощью слова, которое живо действует.
Можно,
вот есть такой христианин, и вот он, сейчас, его назвали богохульником. Что же делать?
Можно я вам скажу? Я сам был неоднократно, это видел все. Что значит быть в Духе Святом? Кто может быть в Духе Святом? Одно дело утверждать. Я верю, и потому я могу. Другие говорят, только по мере очищения от страстей человек может соприкасаться с Духом Святым. Это принципиально важнейшая вещь. А так, без этого очищения души, когда действительно я начинаю понимать себя, кто я есть, тогда начинается искреннее покаяние. И тогда на это искреннее покаяние уже действительно Бог отвечает и к чему приводит, кстати. Интересно, к чему?
К покаянию.
К смирению. Тогда я начинаю понимать, блаженно нищие духом. Действительно, и оказывается, ничего этого того, что мне так кажется, я могу делать, оказывается, на самом деле нет. Без помощи Божьей вообще ничего не могу. В Духе Святом только тот человек может быть, который действительно по мере христианской внутренней, еще раз повторяю, жизни, может действительно познавать себя и таким образом смиряется. Смирение является вот тем рычагом, благодаря которому и Дух Святой может прийти к человеку.
Алексей Ильич, я вчера промыслом Божиим, наверное, на ночь включил одну из ваших лекций, думаю, ну так вот, приготовлюсь. И на что я напал? На следующую цитату Алексея Ильича Осипова. «Не давайте никогда свободу слова профессорам, а то начнут и не остановишь».
Правильно.
Поэтому я вас прерываю, с вашего же позволения. Вот, вы мне скажите, пожалуйста, все-таки, вот вы сказали, богохульный, вам тоже не нравится это слово.
Нет, не
нравится. Вы бы могли, ну, вам бы хотелось, чтобы это слово из этого чина воссоединения, оно бы ушло, потому что оно обижает людей.
Эти чины были составлены очень давно. В те времена, когда атмосфера была совсем не та, я бы сказал, не тот уровень даже культуры. Там были суждения очень резкие, категорические, и поэтому не приходится удивляться, что допускали подчас и такие слова. Конечно, зачем же это? Там, где нет любви, нет истины. Это закон. А когда я скажу богохульник, какой?
Где же тут любовь?
Что-то трудно подразумевать любовь.
Меня зовут Ростислав, и я атеист. А вот вы на мою реплику про мифологию сказали «религия». Для вас это равнозначные понятия – мифология и религия?
Ну, нет, конечно.
Ага.
Ну, конечно, нет. Ну, что вы?
Ну, у меня очень простой тезис. За последние тысячелетия, ну, столетия, если уж мы говорим о развитии научно-технического прогресса, человечество накопило гигантское количество данных о мире вокруг в разных областях науки. Даже на Луну слетало. И раз уж накоплено такое количество знаний о мире вокруг, то не перешли мы не пережили ли мы религиозную картину мира, как когда-то мы перешли от язычества к монотеистическим религиям, ну, буддизм, христианство, ислам. Может быть, пора, образно выражаясь, в книжном магазине, если вы заходите, вот есть полка там «Мифология, мифы Древней Греции», есть полка «Религиозная литература». Может, пора все религиозные книжки переложить в полку мифологии и двигаться дальше, потому что наука будет развиваться дальше. А если вы там считаете, что нам нужны иерархии, как вот вы на первый вопрос отвечали, ну, то есть понятие о ценностях, есть же какое-нибудь конфуцианство, ну, то есть можно разработать этическую систему, которая позволила бы людям самосовершенствоваться. Угу. Наконец, насчет смысла жизни, каждый человек ищет его сам, в семье, в реализации своих там потребностей каких-то, в путешествиях, в работе, то есть каждый найдет для себя смысл сам. И идти к каким-то вот сейчас...
У вас два вопроса.
Значит. Это как бы один, но большой. На самом деле он больше, но Серафим сказал, не надо, а то я на лекцию перейду. Вы же лектор, а не я.
Первый вопрос у вас, значит, мифология, религия, в общем-то, и не...
Да, мифология, есть религия, но вы ответили, что нет.
Перейти на какую-то и просто общую человеческую систему, ну, да, моральных ценностей.
Да, вот верно, вот, все верно.
Вот так вот, да. Да. Я попытаюсь, да.
Да,
все это верно. Ваш первый вопрос. Скажем так, нужно же разобраться в этих вещах. Что говорит религия? Какая религия? Это одно. Что такое за общечеловеческие моральные ценности? Тоже. Знаете, до тех пор, пока мы не конкретизируем это, мы окажемся в ситуации, о которой очень хорошо говорит одна французская пословица. Ночью все кошки серы. Так и в данном случае. Что? Посмотрите, какая борьба была между религиями. Между, например, христианством и язычеством. Посмотрите, то же самое ислам. Посмотрите, что такое, в чем дело. Речь-то идет о чем? О том смысле жизни, на котором настаивает вот данная религия или данное мировоззрение. И надо разобраться, в какой степени они действительно соответствуют вот человеческим стремлениям. К чему? К благу, естественно, как всегда. Вот, если вы говорите теперь об этой этической системе, вот сейчас вот в школах ввели, это какой предмет, или...
Основа светской этики?
Светская этика. Я когда прочитал, я думаю, что это? Обман сознательный или невежество? Какая светская этика? Чья? Вы посмотрите светскую этику кого? Маркса? Энгельса? Ленина? Кого? Ницше, который говорил, больной – это паразит общества.
Ну, а конфуцианство не подходит?
Что?
Конфуцианство не подходит, да, этической системе ей тысячелетия.
Так, слушайте, вы уже предлагаете конкретную этическую систему.
Нет, уже, просто мы сейчас говорим о том, что, предположим, ценности вплетены, имплантированы в религию. А есть же система без религии. Вот этическая ей тысячи лет. Конфуцианство, и она нет, вроде это, работает.
Так, а почему конфуцианство? Атеизм?
Ну,
зачем
хорошо,
же выходить так далеко?
Ну, нет, я... Смотрите. Серафим мне говорил этого не делать, но я все-таки сделаю. Есть такой биолог, его зовут Питер Уотс. Он еще писатель-фантаст. У него в одной из лекций, он часто этот тезис приводит, ну, в качестве его версии, почему появились религии. Есть такое явление, иллюзия такая, которая возникает у нас в мозгу, параидолия. Это когда люди видят во всем, в чем угодно, какой-то антропоморфный человеческий, человекообразный образ. Когда-то людям, тысячелетия назад, когда они охотились там, на мамонтов, медведей, кого угодно, им это помогало... Ну, выживать. То есть, если ты вовремя кого-то не разглядел, тебя съели, ты не оставил потомков, и все. Соответственно, когда усложнялись общества, и людям нужно было как-то объяснить все вокруг. Так появились языческие религии. Все, ну, все одушевлено, везде там каждый камень что-то значит. Потом появились, значит, языческие боги, религии усложнялись. Но, соответственно, система и наше общество сейчас, вот за 2000 или за 3, сколько угодно, тысяч лет, пришло к... такому уровню, как я говорил, за счет научно-технического и остального прогресса, что разработанные тогда даже при монотеистических религиях законы и правила, как вы говорите, они уже сейчас не работают. Вот мир глобальный. Вот вы говорите про любовь, истина в любви. Вот есть люди, которые не могут любить людей другого пола. Или люди, которые не считают себя людьми того пола, которого они родились. В России сейчас принимаются законы, которые просто запрещают существовать этим людям. Их как бы нет. Это вот, пожалуйста, первое.
Тезис. Это тезисов очень много. Давай хорошо, к вопросу дадим уже Алексею Ильичу ответить. Я, кстати, поясняю, не из какой-то цензуры или что-то еще, просто Ростик действительно
он
профессор.
Он боится слова параидолия.
Нет, я боюсь, что отключат. Мы будем говорить бесконечно. Алексей Ильич.
Нет, лучше конкретные вопросы, друзья мои, да.
Да, вот иначе, не пора ли невозможно. Религию поставить на полку с мифологией?
Да, если вы говорите о создании,
о замене
религии...
Я говорю о том, что все люди имеют право на любовь, религии. И они могут этого делать. Но за счет неких
это
религиозных...
Это уже другой совсем вопрос. Вы уже об этом?
Ну, я все об одном.
Ну, ты бы начал сразу. Сразу бы начал. Я гей. Типа,
нет,
я люблю
я
такого же.
Нет, нет.
Ну, а тогда что ты? Другое, про мифологию. Мы просто друзья с Ростиком.
Хорошо, девочку в Иране убили за то, что она не носила платок. Стражи исламской революции.
Хиджаб.
Нет, именно вот этот, не сам хиджаб, она вот так неправильно платок одела, ее привели и убили. Это все из-за того, что вот этот вот режим иранский, он теократический. И он основан на вот этих самых, извините, диких законах, которые работали в восьмом веке, но не работают сейчас.
В восьмом конфуцианстве тоже происходило. Тоже там. В атеизме сколько происходило такого? Вы в какой системе не найдете? В христианстве возьмите католицизм, хотя бы историю крестовых походов. В любой может найти. Не об этом мы должны говорить. Что вы... Мы должны сначала решить, где же можно найти истинный смысл жизни и где
но не
он.
Не точно в выдуманных каких-то непонятно кем правилах, которые нельзя верифицировать.
Понятно,
об этом речь.
Правильно, да. И кто это придумывает?
Ну, в смысле, есть же официальная наука, которая проводит эксперимент. Я просто о том, что вы говорите, вы очень красиво говорите, вы прекрасный лектор, я никогда не знал, теперь послушаю ваши лекции. Просто то, вы о чем говорите, о том, вы, например, спорили с Нелли, это. Ничем не проверяют, да, духовный опыт. Вот в 60-е люди ЛСД принимали, у них, наверное, был духовный опыт. Нет, они просто наркотики
вот
принимали.
Видите, как.
Все, давай, смотри, это хорошая история, вот давайте на ней
про
пока
ЛСД хорошая,
продолжим. Да. Алексеевич, про то, что действительно религия ничем не проверяема, говорим очень красиво, но при этом это все какие-то просто, возможно, наша выдумка.
Реально люди погибают, они страдают. Может, пора
слушайте,
это перейти
то, что
дальше?
Вы сказали, что когда-то камни, когда-то воображали, откуда эти силы. Слушайте, неужели Гейзенберг какой-нибудь или Дирах? Или академик Павлов, или иначе эти звезды нобелевские лауреаты, которые верят в Бога, они настолько примитивны.
Они не примитивны,
понимают.
Они конформисты. Если все вокруг верят, то большинство верят. Кстати, я показываю в киноклубе у Серафима фильмы. Умею... И там, кстати, у Бернардо Бертолуччи в фильме «Конформист» была такая вот тема. Что...
Ростик, мы тебя пригласим отдельно лекцию реально прочесть там на видео. Ну, дай уже Алексею Ильичу ответить.
Нет, там просто герои говорят, нам надо, значит, пожениться, но сначала должен сойти священнику. Я не верю. Жена говорит, никто не верит, но ты обязан, потому что все ходят. Так, это именно конформизм, поэтому... это не истинная...
Слушайте.
Нет, это не истинная вера, это просто приспособление.
Так, а может, атеизм приспособление?
Нет.
А почему нет?
Атеизм почему это, нет? Это... Почему нет?
Одинок приспособление
просто...
тоже.
Нет,
все
просто...
были, все скрывали просто...
нет,
в советское время. верит.
Нет, вот, я не, надо меня, не надо меня сравнивать с марксистами, потому что они заняли вот эту нишу религиозную, которую уничтожили. Они заняли ее пропагандой.
У нас
я не занимаюсь пропагандой.
О происхождении религии и происхождении атеизма.
Почему она достойна сегодня еще внимания такого?
Да, о чем мы говорим? Что... А то, я боюсь, мы располземся. Очень жалко же. Вместо конкретного вопроса мы вдруг уйдем во что-то такое.
Ну, Алексей Ильич, хорошо, да. Ответьте на вопрос. Ростик, какой? Прошу тебя, не из-за того, что нельзя, просто, правда, время идет. Можете сказать, почему религия достойна внимания все еще, в 21 веке? Уже столько всяких открытий. Без религии все прекрасно объясняется.
Ну, первое, что, например, для меня, она действительно отвечает на подлинный смысл человеческой жизни. Я не могу принять тот смысл жизни, который кончается смертью. Я не могу принять это. Что это за
это
смысл
просто
жизни?
Вы можете принять, мне... все это ничего не значит. Это значит, что я
слушай,
не могу принять.
Мы сейчас будем, как пусть говорят, охранника позовите, выведите, пожалуйста. Ну, давайте уж послушаем, правда.
Я не могу поверить в тот смысл жизни, который заканчивается смертью. Это не смысл. Это бессмыслица жизни. Религия, в частности, христианство, она отвечает и говорит, что есть именно смысл, который заключается в том, что человеческая личность неуничтожима.
Она воспроизводится в ваших потомках. Вам этого недостаточно?
Извините. А я где? Где
вы
я?
Вы живете в ваших потомках. Ваши гены передаются вашим детям.
Да что мне от потомков? Я живу или нет? А вы мне потомки.
Это, знаете, что очень антропоцентричное. Я.
Ничего себе.
Я создан по образу и подобию Бога. Я. И мы одни в миллиардах вселенных.
Видите, сколько
мы
боли? Сколько
живем.
Боли, вот, Алексей,
да
вы
не
слышите?
Боль, это просто абсурд, ребята. Извините.
Очень амбициозно. Ну, хорошо, да. Ну вот видите, я вот отвечаю на вопрос. Что христианцы отвечают, что человеческая личность неуничтожима, что она продолжает существовать после смерти тела. Кстати, сейчас множество литературы, которые, в общем-то, подтверждают это. Существовать.
Хорошо, есть научная фантастика, окей.
Да не фантастика.
Или фэнтези, мистика, как нет, угодно.
Нам просто сейчас придется этот вопрос прервать, и я бы послушал
прерывай,
дальше ответ
Алексея Ильича.
Жаль. А я бы хотел услышать дальше рассуждение Алексея Ильича. Мы можем дослушать, чтобы ты выслушал тоже? Можем? Или мы идем дальше? Ты попробуешь дослушать, Ростик?
Я молчу.
Алексей Ильич?
Да. Ну, хорошо. Договорились. Да. Так вот я... Ну, повторяю опять, что христианство открывает перспективу жизни моей личности. Меня, не моих потомков и не моих предков, да, а меня лично открывает мне перспективу жизни. Какую перспективу? Бесконечную. Со смертью тела я не уничтожаюсь, а я продолжаю жить. Вот что меня уже спасает от полного пессимизма. Если вся жизнь заканчивается смертью, тогда, слушайте, что мне говорите? Какие-то у меня будут похвалы, награды, какие что-то я сделаю,
может,
какие-то
Нобелевскую
открытия.
Премию получите,
открытия. Что из этого, когда если меня закрыли в гроб, я ничего не слышу, не вижу смысла. Я натворил преступлений, ура, уже теперь никто меня не тронет. Я сотворил какие-то великие дела, действительно по существу. Что, опять бессмысленно? Почему? А потому что все умирают, и все умрут. Уже в данном случае уже не кто-нибудь, а ученые говорят. Ученые. Почитайте, например, Никиту Николаевича Моисеева. Да, это, как он об этом говорит. Он прямо говорит, что уже к середине 21 века уже просто биологически не выдержит Земля.
Ну да, сейчас
наступит
8 миллиардов
всеобщая
человек.
Смерть. Смысл, какой же смысл жизни?
Извините.
Смысл?
Да,
построить Алина, корабли, улететь Ростик, в космос, да, расширяться,
Алин,
творить.
Ростик, пусть Алина скажет, она вообще молчала. Эгоист.
Да, да.
Антропоцентрист. Просто как вы считаете, что насчет смысла в течение жизни?
То что?
Есть, ну, что насчет смысла в течение жизни? Ощущать, чувствовать, вот, ждать новый день, эмоции, социум, люди...
Нет, вы знаете, может быть, смысл, я бы сказал, точечный. Какие-то цели, какие-то задачи, какие-то перспективы. Вот я сделаю то-то, то-то. И в этом моя цель, в этом сейчас мой смысл моей деятельности. Вот я приехал сюда, чтобы сказал, ну, поговорить с вами. Вот и все. Вот смысл. А можно говорить о смысле всей моей жизни. Хорошо, если я умру, то зачем я живу? И что это мне даст? Ведь и смысл когда открывается? Когда я могу пережить то, за что я боролся, что я любил, за что я страдал. Вот это да тогда. И я достиг этого. А если я умру, я ничего этого не переживаю. Что-то, зачем это? Бессмыслица какая-то. Труп. Вот я о чем говорю. Христианство открывает именно это и говорит, нет, личность неуничтожима.
Христианство скорее...
И что?
Простите.
Да-да. Да, и вы говорите, что это же проверяется. Уже вот даже сейчас, даже масса литературы, которая говорит о тех переживаниях, которые испытывает человек даже после смерти, вот те реанимированные люди. Но что это? Это только сейчас начали писать. На самом деле же фактов о том, что человек после своей смерти действительно живет, вот, это фактов уже очень большое количество. Но их все отметали. Почему? Как бред, религиозный дурман. На самом же деле это такие факты, которых вы просто никуда вы не денетесь. Вот в чем дело. Я в своей книжке, кстати, вот, «Посмертная жизнь», я просто привожу даже эти отдельные факты, если кто-то желает, может почитать.
У меня
я
есть.
Привожу их.
Могу дать.
Даже. Это же факты. Так что мы должны исходить из фактов. Не игнорировать их, а разобрать.
Алина,
разобрать.
Что-то
вот тогда
сказать?
Мы можем судить.
Ты хотел что сказать?
Вот смысл жизни. Всей жизни, а не вот этой конкретной периода.
Алексей Ильич, можно я сменю тему? Вас спрошу, когда и от чего вы последний раз плакали?
Ну, это начинается личная исповедь. Я делаю только перед духовником.
То есть на исповеди, да?
Перед духовником.
Плакали. Хорошо. А, Артем, переходим к тебе.
Ну, в общем, я Артем, мне 18 лет. Мне достаточно тяжелая история сложилась, которую я сейчас и буду рассказывать. Но потом в конце я задам вопрос. Ну, в общем, мать меня бросила после того, как вышла замуж. Да, я понимаю, что она, получается, трудно как-то неправильно поступила. Мне это не понравилось. И, в общем, так вышло, что мне пришлось жить отдельно от нее вместе со своей тетей, которая меня не очень взлюбила. После чего... Ну, она меня тоже выгоняет со словами «ты уже взрослый, можешь жить отдельно». Вот. Вопрос в чем? Вопрос в том, правильно ли я поступаю, отказываясь от ее внимания, общения с ней, или же...
Мамы?
Да, с мамой общения. Вот.
Ты обиделся или что?
Ну да, мне было очень обидно, меня это задело.
А в каком смысле, извини, бросила?
Ну, оставила, то есть, ну, типа, ни слов, ничего. Просто съехала и все, вот, оставив меня. Ну, туда идти мне жить было не вариант. Причин на это очень много, рассказывать долго. И сейчас времени немного на это.
А в каком возрасте? Сколько было тебе лет, когда она тебя бросила?
17.
Ага.
Год назад относительно это было.
И ты обижен или что?
Да, я был обижен очень сильно. Старался с ней как-то не контактировать. В последнее время меня мучают мысли о том, что, может, она все-таки обо мне думает или что-то в этом роде. Ночами бывает, уснуть не могу из-за этого. Ну, в общем, да, бывает, позвоню, узнаю, как дела. Ну, ничего интересного я не узнаю. И как со стороны вообще православности или Бога я вообще... Вот, правильно ли я поступаю?
Знаете, на конкретной... Такой случай я дать ответа не могу, но хочу дать ответ на совокупность подобного рода случаев. Как простить человека, который совершил в отношении, допустим, меня, какой-то действительно подлый поступок, нехороший? Вот об этом я могу сказать. Конкретно не могу. Я не знаю ни вашу маму, ни тебя. И поэтому было бы странным, если бы я сейчас начал бы что-то говорить, сказать, профессор что-то сочиняет. А вот в общем, то есть принципиальный вопрос о том, как быть, ответ есть. Он заключается, если хотите, вот в чем. Вот человек совершил против меня что-то, оболгал меня, наклеветал на меня, например. Подставил, так сказать, ножку, еще что-нибудь. Ну, ясно, мой гнев, и кажется, справедливый гнев. Но в то же время все-таки хочется, ну, нужно, наверное, простить как-то, или ищу, по крайней мере, возможности простить человека. Как это можно? Я начинаю вспоминать о себе. Да, а вот тут я соврал здорово тогда. А вот тут я на человека-то наговорил все-таки, он этого не делал, а я так обрисовал ситуацию, что, боже ты мой, кто он такой? На самом деле этого и не было. Начинаю просматривать себя и вижу, сколько я натворил всяких вещей, и постоянно даже бывает, когда никто не знает об этом. И я себя прощаю. Или не прощаю. Большую часть я забываю об этом. Но когда касается других людей, ох, как я ярко это все вижу. Слыхали, что она сделала? О, не слыхали. Слыхали, что он сотворил. Обратите внимание, какая наша вот эта поврежденная психология, вот то, о чем говорит христианство, вот это первородный грех, первородное повреждение. Вот посмотрите, как легко я рассказываю об ошибках, нехороших поступках других людей. Что такое? А знаете, что это такое? Я чувствую, до чего я хорош. Другие, оказывается, все хуже меня. Да даже не в этом, даже политические вопросы. Что там понимает какой-то президент, главнокомандующий, патриарх, там прочее. Вот как надо. Слышите, кто я? Я умнее их. Более того, скажу вам, одну из своих лекций, публичных, больших, народу было много, я начал, знаете, с чего? Я сделал открытие. Все смотрят на меня. Что за новые ученые? Открытие какое? Я открыл, что Бог умнее меня. Бог, которого... Я бы продолжил это. Не только Бог умнее меня, а очень множество людей, которые умнее меня. Дай Бог только мне это увидеть. В данном случае, касаясь этой ситуации, дай Бог мне увидеть себя, все те, скажу мягко, дурные, а подчас даже очень дурные поступки, уж не говорю о мыслях и желаниях, которые у меня в душе и которых никто не видит, дай Бог мне увидеть. И если я это увижу, то я язык прикушу, а не буду говорить о других, до чего же он хороший или до чего же он нехороший, а напротив, дурной. Вот в чем дело. Познание других людей происходит только через познание себя. И когда я увижу, кто я на самом деле, а не тем, которым я кажусь, нет, а я себя знаю, какие у меня мысли, какие чувства, какие желания, какие намерения, вот тогда я увижу, кто я на самом деле. И это с христианской точки зрения является, вы знаете, самой твердой основой, благодаря которому я могу действительно тогда духовно возрастать, становиться настоящим человеком. Настоящим каким? Который не других всех ткает всем пальцем, вот, а который через познание себя и понимание их слабостей начинает у него порождаться, что великодушие – одно из замечательных свойств человеческой личности. Вот как оно рождается, это великодушие.
Великодушие – это и есть способность и простить в том числе. Да,
да? Конечно.
А что-то Алина хотела прокомментировать.
Да, извините, я вот хотела сказать, просто вот я сейчас слушаю, что вы говорите, и вообще, ну, эти все мысли очень схожи с тем, что я, в принципе, думаю, с чем я, в принципе, сюда к вам пришла. То есть самопознанием, да, саморефлексией, вот эта вот вся история. И просто у меня сейчас назрел такой вопрос. А, собственно, вот если я все то же самое чувствую, ну, по крайней мере, очень стараюсь, как бы, что и вы, стараюсь всегда анализировать, ну, так как я еще и на психологии учусь, да, то есть взаимодействие с социумом тоже для меня очень важно. И, собственно, зачем мне церковь? Зачем мне придумывать условно себе повелителя, который благодаря которому я это все получила, если я и так считаю, что это все исходит из меня исключительно. То есть это все исключительно плод моего сознания и каких-то моих...
работа над собой.
Да.
Да,
зачем
очень похоже на психологию.
Да, да, да. Церковь — это только инструмент. На самом деле Бог. Зачем не церковь, а Бог? А церковь — это инструмент. Христос сказал: идите, научите все народы и все. Она только выявляет то, о чем говорит Бог. Потому что что такое Бог говорит? О чем? Заповеди. Что такое заповедь? Ну, я думаю, все мы даже независимо от того, верим, не верим, я думаю, все мы понимаем, что заповеди все-таки запрещают, ну, ясно, самые дурные вещи. Какой авторитет? Бог. А если мне кто-нибудь скажет, убивать нельзя, чуть нельзя, а мне это выгодно, я его убью, и это будет мое. Что это мне за авторитет? А если Бог сказал, о, тут я понимаю, вы слышите? Мы же о чем говорим? Когда я говорил о критериях, одно дело, когда этим критерием является авторитет кого? Или любого человека, если Бога нет, то почему я должен слушать каких-то учителей, каких-то педагогов, каких-то ученых? В конце концов, я сам сусам, и все. И отстаньте вы от меня. У меня моя мораль, и все. Я как хочу, так и живу. А живу как хочу, чтобы мне было хорошо. А другие? А плевать, как мне другие. Все равно все помрем. И неважно, как будет. Все, понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому речь идет не о церкви. Церковь – инструмент, который только передает, а именно авторитет Бога. Что почему нельзя осуждать? Почему нельзя ненавидеть? Почему нельзя завидовать? Почему нельзя воровать? Это же для меня выгодно. А под суд? Но могу и не попасть. Почему? Скажите. Если мы живем мы один раз, почему не воспользоваться?
Не делай другим того, чего не хочешь делать другим.
С какой стати?
Ну, потому что эмпатичным быть лучше, чем вот вы рассказываете.
Ошибаетесь.
Это
я вам скажу,
прямая.
Не называя одной нации, скажу вам, мораль. Когда я украду, это хорошо. Когда у меня украдут, это
плохо. Это двойные стандарты, так нельзя.
Это плохо. Это вам так кажется. А мне против хорошо, я украду.
Так законодательство же есть, чтобы это пресекать. Светское законодательство.
В чем законодательство? Мы говорим об этических нормах, а не о законах.
Ростислав только что произнес цитату Иисуса Христа. То есть Иисус в Библии так и говорит. Он первый человек, первая личность.
В буддизме это было раньше. Буддизм намного более древняя религия.
Первая личность, которая сказала, что это золотое правило. И я вот хотела немножечко в дополнение Алины тоже. Когда я слушаю ваш ответ на вопрос о прощении, у меня тоже, даже как у церковленного человека, в христианке, у меня вопрос по поводу, вот, как будто, может быть, мне кажется, извините, если это вдруг будет, ну, как-то мне показалось, я додумываю, но вот мне лично не хватает имени Иисуса Христа, то есть его личности, его примера в как конкретного, ну, ответа на вопрос, потому что то, что вы сказали, очень похоже на психологию, и это очень похоже на волевую работу с собой. И я все ждала и ждала, когда вы скажете, как это сделать, где был пример, как это вот мне простить, почему я должен простить. Или когда вы говорите, что Бог авторитет, поэтому я его законы соблюдаю, но даже у нас в обществе социальном, ну, как бы между людьми, не каждый человек может заработать авторитет. Ну, то есть почему для меня какой-то человек должен быть авторитетом? Тем более, если мы говорим о том, кого мы не видим, чем Бог заработал авторитет у людей? Как вот через Новый Завет Бог показал авторитетность, чтобы эти законы не звучали как запреты или что работай над собой, прости, там, переломи себя, давай как-то делай что-то. Вот. А именно как будто вот мне не хватает живого примера личности Спасителя,
почему
который уже все это сделал.
Почему в вашем ответе?
Сейчас. Ну да, это, наверное, какая-то протестантская культура, я не
сейчас,
знаю.
Сейчас скажу. Вот сейчас встанете и начнете говорить: змеи, по рождению вы все ехиднины. Это будет подражание Иисусу Христу? Он же что говорил? Вы слышите? Гробы окрашены. Это он так это поносил, этих бедных книжников, то есть богословов, фарисеев этих, монахов, этих архиереев и прочие, змеи, гробы окрашенные. Это что, мы должны подражать?
Конечно, нет, надо смотреть на контекст, потому что Иисус говорил это конкретно. Он видел сердца. Я не вижу сердец людей, слава Богу. Я не сердцеведец. И Иисус видел сердца, Он знал, кому Он что говорит.
Вы понимаете, о чем я хочу сказать, что мы должны говорить не о внешнем подражании поведения, потому что у каждого человека, если мы сейчас начнем подражать Дон Кихоту и бороться с ветряными мельницами, все скажут, ну, человек чокнулся, не иначе. Да. Достоевский, когда захотел, так сказать, показать, ну, я бы сказал, ну, идеального человека, нарисовал, помните-ка, идиот, князь Мышкин. Mm-hmm. Видите, в чем дело? Речь идет не о внешнем же подражании поведения.
Конечно,
речь идет совсем о другом. Поэтому, говорите, Иисус Христа надо привести. Тут надо только применительно к случаю.
Но я и даже не о его внешних делах, а именно о том, что он простил мои лично грехи, вот меня простил, он за меня лично умер, Иисус Христос.
А как вы ощущаете?
И поэтому...
А как узнать, простил или нет?
Я читаю это в слове.
О, нет, читаете вы, да.
Я
а как узнать?
Верю в это.
Верить вы знаете? О, верить это дело очень серьезное. Не всему можно верить. А какой у вас есть какой-нибудь признак, почему вы считаете, что действительно он простил? Я, Господи Иисусе, прости меня, я вот там украл у соседа. Прости меня, и все?
Но ведь что такое христианство?
И все.
Ведь христианство, оно и говорит, это же благая весть. Это же
какая
радостная,
же благая,
радостная весть
так в том,
что
украл.
Иисус умер и простил все ваши грехи. Он умер и искупил вас от вечных мук ада. В любом случае, если вы верите в это, то вы верой, которая без дел мертва. Вы не сможете дальше и красть, и продолжать
вести этот образ жизни. Словами не надо заговаривать. Я говорю конкретный пример.
Да,
я украл у соседа. Так.
Так.
Господи, Иисус Христе, прости меня, это и что?
Внутренняя работа, покаяние, это все имеет место быть.
Нет, это серьезнейший практический вопрос религии.
А вы спрашиваете меня, Бог прощает такой грех или нет?
Да.
Конечно, прощает.
Прощает, и все спокойно. Я опять пойду украду.
Да, нет, он прощает, когда покаяние видит человека. То есть без покаяния, без того, что ко мне друг подойдет и скажет, прости меня, искренне прости меня, мое прощение не имеет никакой роли, никакого значения, никакого вообще, никакой силы.
Нам с тобой поговорить надо отдельно, потому что это вопрос, да. Потому что здесь дело очень такое серьезное. Потому что очень легко открыть дорогу такому произволу, что избави Бог. Открыть легко. Если мы так легко будем говорить, я попросил, и Бог меня простил.
Это, конечно.
Простил, да. Я искренне от всей души, Господи, прости меня, и все.
Это религиозность,
кстати, интересное наблюдение вот на протяжении этой программы, что молодым людям важнее высказаться, чем услышать. Вот это любопытно. Потому что вы говорите, многие из вас говорят больше, чем слушают в ответ. Это просто любопытное наблюдение. Ален, можно тебе передать?
Нет, естественно.
Наконец-то.
Посмотрим, получится ли у меня выслушать. Меня зовут Алена. Я крещенная. Крестили меня, когда я была еще младенцем. И я выросла в православной семье, но потом, когда я начала взрослеть, я начала задавать себе вопросы и скорее стала агностиком. Я начала сомневаться, и религия меня не во всем устраивала. И сейчас я только потихонечку начинаю приходить осознанно к религии, но не во всем согласна. Вопрос у меня следующий. Я знаю, что православная церковь выступает против отношений между мужчиной и женщиной вне брака. Я говорю это про физическую близость сейчас.
Но... Секс это называется?
Да, это называется секс.
Нет, это ужасное слово.
Но я хочу говорить не как Серафима, а формулировка «занимаются любовью». Вот. Но я живу в таком мире, я взрослый человек, мне уже 26 лет. Мое окружение – это взрослые люди, которые выбирают жить так, как они хотят. И культура и общество не осуждает их за то, что они живут такой жизнью.
Теперь уже не осуждают.
Теперь уже не осуждают.
Достигли свободы мы.
Свободы некоторые, да. Но религия... Все равно, когда молодой человек приходит в церковь, вот, например, у меня был опыт, когда я приходила на исповедь, и вот мне нужно было покаяться, там, вот обещала себе не говорить о своих грехах.
Начала уже, давай, кайся.
Ну вот, собственно, пропущу свой грех. Если сейчас институт брака, он стал, очевидно, другим. Люди вступают в брак не так рано, как раньше. Сейчас люди предпочитают сначала накопить там жизненный опыт, сформироваться как личность. Молодое поколение, или уже не молодое, вступает в брак значительно позже. В том числе и я, в том числе и мое окружение. И культура не осуждает. Но когда я прихожу в церковь, она меня осуждает за ту жизнь. Вот я не чувствую, что я веду себя дурно и что я там грешна в каких-то вопросах таких. И почему церковь так категорична в этом вопросе? Очень сложный вопрос. Я, наверное, переволновалась, но...
Да. Нет-нет, спасибо. Спасибо. Я вам скажу, что вопрос сводится к следующему. Есть ли какие-либо безусловные нравственные нормы жизни человека, или их нет? Значит, надо начать с этого. Существуют ли они, или это просто выдумки? Какие-то существует. Действительно безусловные нормы нравственности. Это очень серьезный вопрос. Тем более, что в одну эпоху что-то называется добром, в другую это уже называется злом. Вот и сколько угодно. Недаром римляне говорили «tempora mutantur et nos mutamur illis». Времена меняются, и мы с ними. Представляете? И мы с ними. Так что, а где-то есть что-то, вот, действительно, абсолютное, или его не существует? Вот вопрос. Если оно есть, то религия об этом и заявляет, что эти нравственные нормы есть, и безусловные. Без религии нет. Нет, их нет, они меняются. Происходит изменение культуры, моральных ценностей. Все, все меняется. Все. Как Гераклит говорил, да, все меняется. Все течет, все изменяется. Гераклит – это древний, 6-7 столетия до нашей эры, греческий философ.
Я в курсе.
Да,
знакома.
Да, вот.
Не лично, но знакома.
Вот в чем дело. Церковь, да, это тот институт, который еще какие-то нормы нравственности держится их, утверждая, что они имеют своим источником Бога, а не кого-нибудь. Только по этой причине. Еще пока, но я вам скажу, что они постепенно разрушаются, в том числе и в церкви. И в церкви постепенно идет сползание. Если действительно верить, что есть эти безусловные нормы, что и своим источником имеют не кого-нибудь, а Бога, тогда, видимо, надо их искать, эти нормы, и действительно следовать им, потому что они абсолютны, как абсолютен Бог. Если их нет, все позволено. Вот в чем дело. И вот в данном случае, конечно, когда вы говорите об этом, то... Вот нужен вопрос, видимо, ставить так. Брак – это есть установление естественное, присущее действительно человеческой природе, исходящее действительно из норм, предписанных Богом, или же это наше просто сочинение?
Вот очень похоже мне как-то вот внутреннее, потому что я как-то первостепенно ставлю любовь, что вот любовь есть основа.
Любовь, вы знаете, любовь, что такое? Это у нас русское слово «любовь».
Это как дар, который вот приходит
слушайте,
к двум.
Вот слово «любовь». Вот возьмите греческий язык, вы увидите, что такое любовь. Там, я вам несколько значений прямо сейчас назову. Да. Это же... А у нас все любовь. И не знаю, что любовь. Я люблю конфетку, я люблю девочку, да. Я люблю вот такой-то фильм. Да, я люблю звездное небо и все, что угодно. И что такое любовь? Не имеет большей любви тот, наибольшую любовь имеет тот, кто может положить душу свою за друзей своих. О, вот это любовь. Это филео по-гречески. Филео. А есть другая любовь, равная ко всем любовь. То есть я всех уважаю, всех считаю, что к ним нормальный также. И ко всем надо относиться хорошо, благожелательно, пожалуйста, магапао, там, греческая, например. Или родительская любовь, стерго. Например, греки, видите, они делили. Или, наконец, эротическая любовь. Наконец, понимаете, сколько у греков, сколько много. А у нас все одно слово «любовь». Я спрашиваю, а что это такое, вы о чем говорите? Я не знаю, о чем говорите, подскажите, пожалуйста. Вот животные, да, пожалуйста, спариваются. Это любовь? Почему-то всегда говорили, что у человека, кроме животной природы, есть еще какая-то, помню, Гёте, Фауста, «Ах, две души живут в груди моей и рвутся врозь и жаждут разделения». Две природы в человеке, а не одна. Сейчас идет тенденция, колоссальная тенденция, вернее, возрождается. Это человека рассматривать только как животное. А забыли, что у него еще есть нечто высшее. И вот этот процесс сейчас идет. Идет очень бурно, очень сильно. У нас он начался особенно сильно после перестройки, так называемой, когда этот железный занавес сняли, и мы ощутили уж такую свободу, что уж бескрайнюю. Вот в чем дело. Беда. А тут еще даже помогает и псевдонаука, которая утверждает, что человек произошел от животного. Он обезьяна, но только с чем? С компьютером в голове. Только и всего. И больше никакой разницы нет.
Так а смысл воздержания это в чем, Алексей Ильич? Смысл воздержания до брака-то в чем? Ну вот люди уже любят друг друга.
Смысл вот в чем. Что тут есть несколько причин. Несколько причин. Извините, я, может быть, сначала скажу о такой вещи, которые ну, не совсем приятные. Говорят, проститутка не может иметь любви ни к одному человеку как следует. Дело в том, что любовь – это вещь исключительная. И когда, одно дело, когда она направлена на одного человека – это одно. А когда вот так одно, другое, третье, все, разваливается внутренний мир человека. Любовь – это та чаша вот, драгоценного нектара, которая дается каждому человеку по рождению. Он может эту чашу выпить полностью, может расплескать. И вот сейчас, кстати, именно это пропагандируется, расплескание по всем. Сегодня, тогда, всегда, все. Эти флирты, которые... И в результате, вот вы еще узнаете, мне говорили об этом артисты, хочу любить, не могу. Нет любви никому. Я не могу ощутить в сердце любви. Все, флирты, все такое, а любви... как вот этого чувства, за которое человек жизнь готов отдать. Нет, потеряли. Вот в чем дело. И вот оказывается, вот это невоздержание до брака, оно является ничем иным, как вот это истощением этой чаши, потерей. И в конце концов человек приходит к такому состоянию, когда он вообще любить не может. Любить, в смысле, влюбляться. Просто не может, и все, ну, нравится. Одно сегодня одна, другая, третья. И уже любви нет. О, а это самая страшная потеря, которая может быть у человека. Он же любить не может. Вот по этой причине.
Вы меня, конечно, простите, но вот я человек, я прямой аргумент того,
нет,
что...
Нет, о себе только не нужно говорить, о ком-нибудь другом.
Нет, но опять-таки я говорю это, Серафим. Вот мои родители, например, они, когда появился вопрос там, обо мне, они меня зачали вне брака, скажем так. Я плод любви, я не считаю, что я плод греха. И мне кажется, что это прекрасно, что люди полюбили друг друга. И да, может быть, подались там своему природе, там, влечению. Очень здорово, потому что получилась я. Мне кажется, что это не дурно.
Ну, видите, вы хорошо, очень хорошо говорите. Мне кажется.
Но я так не чувствую. И вот, людьми движила любовь. Но с точки зрения церкви, там, например, это там грех.
Алена, не только с точки зрения церкви. Вы мусульманство слышали такую религию? Пожалуйста,
конечно.
Какая церковь? Это не христианская. А вы знаете, что подчас что убивали даже?
Или
когда это было. Сейчас. Почему? Берегли эту ценность, которую понимали, что может быть человеком. Кстати, учтите, всегда остается осадок на детях внебрачных.
Ой, ну, знаете, мне это категорически вот. Не устраивает.
Нет, конечно, это, я,
почему
извините,
я должна
что я говорю даже.
Какое-то
нет,
чувство,
а не надо.
Там, не, вины.
Не навевайте на себя это, но вот, это замечено.
Я-то в том-то и дело, что я не навеваю, а церковь, куда я прихожу, она мне навевает. И меня это не устраивает, вот как
ну, да,
человека.
Да.
Я не хочу...
Вот у меня спрашиваете, я вам говорю, осадок всегда. Мы все друг на друга влияем. От пьяниц рождаются пьяницы, например, вы знаете, очень часто. От ненормальных людей, это, например, яркие примеры, я вам говорю, рождаются ненормальные. Это же дело, это же факты.
Нет, так бывают здесь... другие факты, ну, что слушайте, у маргинальных людей рождаются люди, которые идут наперекор системе.
Исключений все бывает.
Да,
с пятого этажа падают
разные.
И разбиваются. Правильно, но никто не хочет прыгать с пятого этажа. Исключений бывает, речь идет о правиле. Это же наука, это не что-нибудь, это же говорит сама наука. Что, оказывается, мы очень все взаимообусловлены в своем родителе, преемство родов. Слушайте, это же всегда Каинов род. Вы слышали это или нет? Каинов – это что? Убийцы. О, действительно есть. Действительно, которые испытывают на себе это влияние. Не забудьте, что весь животный мир – который
а перед
нами, и растительный мир, который перед нами. Вы знаете, что такое? Что такое? Рождаются тигры, медведи, лисы, зайцы. Знаете, что это такое? Это вот животное воплощение свойств человека. Слышите? Животное воплощение свойств. Мы говорим, ух, лиса! Ух, медведь, да, понимаете, ух, орел, да, и так далее. Вы что думаете? В человеке, человек – это совокупность всех этих свойств. Но рождаются люди часто с какими-то выделяющейся чертой, и поэтому на человека так мы называем. В человеке все есть, то, что мы видим в окружающем мире. И вот здесь от человека уже зависит, чему он даст предпочтение в своем духовном развитии. Потому что склонности, да, есть. У одного к лисе, у одного к волку, у другого к волку и так далее. С чем? Во имя чего? И опять мы становимся во имя чего? Во имя какого смысла жизни? Я должен, например, себя понуждать быть вот таким или ничего не понуждать, или свободно. Вот есть нормы.
Друзья, у нас осталось немного времени. Если у вас еще есть вопросы, кроме Ростислава, к Алексею Ильичу, вы можете их задать. У нас осталось буквально 10 минут. Есть у кого-то еще вопросы?
А можно я задам вот как раз-таки дальше? Да. Не в продолжении моей темы, но рядышком. Вот вы говорите про смысл жизни. Что религия нам отвечает, и церковь нам помогает ответить на вопрос, в чем смысл жизни. Но меня не успокаивают ответы, которые я получаю от церкви, потому что я считаю, что смысл жизни в самой жизни. И меня несколько пугает, что если, ну, скажем так, после жизни не будет жизни, а я жила в каких-то надеждах, там, в иллюзиях.
Рая,
да. И меня больше удовлетворяет то, чтобы наслаждаться здесь и сейчас, каждым днем. И мне это приносит успокоение.
Да, Алена, это очень-очень хорошо. Я сейчас наслаждаюсь. И мне вдруг иду, завтра что-то меня закололо. И мне говорят, а у вас рак. А как же наслаждаться?
Но это путь даже в таких...
Я вышел, и машина сбила, мне переломала руки-ноги. Слушайте, это что за чепуха? Чем я? Хватаю, лови момент. «Карпе дием!» – кричали римляне. «Лови момент!» А этот момент у тебя, знаешь, вот так раз – и ускользнул. Неужели можно это видеть? Смысл в том, что может оборваться, отняться в любую секунду. И это смысл? Вы подумайте только. Мне подходит, дарит бриллиант такой великолепный, роскошный. Говорит, дарим вам, Алексей Ильич, за ваше то-то, то-то, то. Я говорю, ой, спасибо, ой, благодарю, я недостоин, все. Так, извините, отдайте. Как отдайте? Вы же мне подарили. Ваше время истекло. Помните оперу? Ваше время истекло. Хватит. Вот это смысл жизни. Да разве может быть смысл жизни в смерти, если я иду к смерти? Да какой же это за жизнь? А это все маленькие шажки, которые я надеюсь, что завтра у меня будет то-то. А почему ты надеешься? Мы верим чему? Своим домыслам, своим предположениям, своим мечтаниям. Но ничего нет твердого. Если нет Бога, ничто не твердо. Если есть Бог, и который есть любовь, о! Вы знаете, как тогда иначе человек относится к там, ко всем тем тяжелым событиям, которые происходят в его жизни? Нет Бога, все, отчаяние. Есть Бог, я знаю, что Он есть любовь. И это является, оказывается, мне самым полезным на данный момент. Так же, как хирург, когда меня режет и спасает от смерти. Вырезает целый орган. Вера в Бога дает, оказывается, колоссальную прочность вот, человеческой психики, вот, моему моральному устроению. Вот так.
Друзья, последний вопрос от вас, и мы закругляем. Последняя часть у нас будет, да? Есть еще какой-то вопрос у вас?
Есть, да, вопрос, просто вот как раз по теме. А вы не думали о том, что вы просто зависимы от надежды?
Нет, у нас никакой нет зависимости. Знаете, говорят, студент подошел и спросил меня: Алексей Ильич, вы сказали, Бог вездесущий, значит, он в этой моей авторучке есть? Я говорю: голубчик, ты перепутал. Не в авторучке Бог, а авторучка в нем, как в законе тяготения. Мы все в нем. И если это закон, то, знаете, не ошибайтесь, не нарушайте его. Не прыгайте с небоскреба, если закон. Так вот, когда мы говорим закон, есть нормы, абсолютные нормы, в которых мы сотворены. Мы вот кто такой человек. И нужно следовать максимально, насколько это возможно, этим нормам. В Евангелии они прописаны.
Друзья, у меня к вам последний вопрос к вам и будет к Алексею Ильичу. Вот мы, помимо того, что говорим сейчас с представителем православной церкви, мы все-таки еще и разных поколений, и тем самым интереснее, есть ли у нас вообще точки соприкосновения. Вот вы задали свои вопросы, вы послушали Алексея Ильича. Есть ли у нас нечто общее для развития этого диалога? Или вы не удовлетворены? Вот давайте каждый коротко свое мнение.
Определенно есть. Ну, мы же даже во время диалога к этому пришли, мне кажется. Ну, просто... Просто у нас немножко разные источники восприятия этой всей информации, как будто бы, понятно.
Закон о перцепции. Зависимость восприятия от предшествующего опыта, да?
Я честно могу сказать, что молодежи, хотя вот не совсем прям, молодежи сложновато, вот, наверное, язык, на котором вы доносили сегодня мысли, они сложноваты в плане коннекта. Ну, то есть прям, я не думаю, что это молодежный вайб, но это хорошо, потому что молодежь через это учится мыслить и думать. И я не думаю, что тут должен быть какой-то контакт точки соприкосновения, именно пересечения, а тут должен быть контакт реально умения слушать. Ну, то есть научить молодежь уметь слушать, как я сегодня, кстати, поняла это для себя тоже. Вот. Это очень-очень важно. И без такого диалога, когда ты не сидишь и клепаешь там 7-секунд видео смотришь или так картинки, а когда тебе нужно хотя бы послушать 7 минут длинную речь, и у тебя мозг работает так, чтобы ты понял, осознал, проанализировал, это молодежи нужно. Я не знаю, насколько это прикольно, весело и кайфово, но это нужно для того, чтобы мы, наоборот, как бы подтягивались к старшему поколению.
Спасибо, Артур.
Я твой вопрос не понял.
Ну, ты, кстати, православный человек, да. И вот как тебе кажется, у нас есть... общее для дальнейшего диалога вот разных поколений внутри церкви, например? Или мы говорим на разных языках абсолютно, и мы обречены на неслышание друг друга? И внутри, и вне, ты послушал другие ответы.
Ну, мне кажется, что нет цели такой. Ну, типа, чтобы все было там едино, там общее и так далее. Ну, то есть это, мне кажется, здоровый плюрализм.
Ростик, только не увлекайся ответом, пожалуйста.
Я думаю, мы не нашли общий язык.
А, Артем?
Ну, мне понравилось послушать эту лекцию, мне было интересно.
Ты для себя что-то понял?
Для себя я понял, что нужно как бы в своем глазу увидеть бревно.
Круто. Ради этого стоило эту программу затевать. Алена?
Я с большим уважением и благодарностью отношусь к вашим ответам. И я не во всем согласна, мы разные. Но мне было интересно услышать вас.
Алексей Ильич, вы вот хотели поговорить с молодежью. Как ваше впечатление от этого диалога? Есть ли у нас возможность, способность услышать друг друга, или мы с разных планет?
Я более всего на свете боюсь, когда слышу такие фразы, что мы разные поколения, разные миры, разные культуры. Ничего подобного. Мы все связаны. Но в таком молодом, особенно возрасте, еще происходит такое бурление. Знаете, как вот делают, когда что-то такое, заквашивают что-то, как вино, например, делают, но бурлит еще. И поэтому в данный момент всегда, всегда очень-очень важно молодым людям, которые проходят бурление, посмотреть еще уже и на устоявшиеся, то есть то, чем они будут непременно, никуда не денутся. То же самое. Им очень важно посмотреть на некие результаты, которые все-таки могут быть, и, дай бог, и должны быть. Мы должны быть единые, преемственные, а не оторванные друг от друга. Я очень боюсь, чтобы это вот это внедряют подчас идею разных поколений. Нет, да, поколение, но это единые процессы. Поэтому я всегда с удовольствием встречаюсь с молодежью.
Последний спасибо. Вопрос я задам лично вам, Алексей Ильич. Да. Про ваши слезы вы не хотите говорить,
что?
Я понял. Про ваши слезы вы говорить не хотите, я понял.
Да, так каяться не хочу. Я никогда не плачу, я только смеюсь.
А можно, мне кажется, этот вопрос вытекает из многого, что мы сегодня обсуждали. Вот кто-то находит в психологии или в самом себе смысл, кто-то доволен и так своей жизнью, наслаждается каждым днем. Как открыть Бога, если он тебе вроде как и не нужен?
Открыть Бога можно только задумываясь над тем, зачем я живу. Если об этом не думаю, живу стихийно, ну, как живется. Решаю, конечно, конкретные вопросы, задачи, это само собой, но стихийно, не думая, это самое страшное. И мне кажется, что тенденция очень сильная, я ее давно заметил на Западе, это тенденция заставить людей исключить вопрос смысла жизни. И еще второе, я бы сказал, стирается грани между добром и злом. Убийственная совершенно вещь. Все стирается. Вы знаете, может быть, вы слышали, есть такой овертон. Может быть, слышали, есть окно овертона.
Да-да.
О, это просто такая дьявольская идея, изумительная. Суть ее в чем заключается? Что с помощью там, определенного психологического и временного этапа и психологического, да, можно постепенно в обществе полностью перевернуть знаки плюс на минус на плюс. Но в данном случае это окно Овертона связано именно с тем, чтобы вещи совершенно неприемлемые, противоестественные и, я бы сказал, даже преступные, вдруг рассматривать как вполне положительные и достойные человеческой жизни.
То есть, если я буду задавать себе вопрос, зачем я живу, да, я непременно открою Бога, да?
Я полагаю, что это является первым и главным условием. Задуматься над смыслом жизни.
Что-то важное хотел сказать, Артур?
Да, я вот хотел про окно Овертона.
А, что, не
мне
надо.
Мне кажется, окна... оно не оттуда, откуда вы предполагаете, идет. А, не с запада, а... Оно давно открыто в аду.
Замечательно. Друзья, я хочу сказать спасибо большое, Алексей Ильич, что вы согласились прийти к нам на диалог. Непросто сегодня было. Я даже скажу, что из трех наших серий с молодежью это было, наверное, самое сложное для нахождения этого диалога. Но мне кажется, что это очень полезная история для выводов каждого здесь сидящего. И я главный вывод сделал, что молодежь, как минимум, которая собралась здесь, больше хочет быть услышанной, чем услышать. Это не значит, что она не права. Но молодым людям важно, чтобы их выслушали. Аминь. Спасибо, Алексей Ильич. И спасибо большое, ребята.
Спасибо.
Ой, все хотят, чтобы их услышали. я скажу, мудр тот человек, который умеет слушать.